Глава 6. «Нет», — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз. «Я не член клуба. Я призрак». «Хорошо. Но это не дает вам права расхаживать по клубу». Уэллс. Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего. Диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, не способных удивляться. Правда, я был далек от психологии, подумаешь, эко-невидаль. Скорее, мое состояние напоминало состояние Алисы в «Стране чудес». Я был словно во сне и принимал, и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами. Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь. Зашаркали, застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать. «Что это за дверь?» «А, понятно, а вот это? А тут вход в музей, а здесь?» «Что это все заперто, замки? Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон. А где же знаменитый диван? В музее? Нет. Тут должен быть запасник». «Это здесь», — сказал знакомый угрюмый голос. Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня, я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги шире плеч. Он приостановился и звучным голосом произнес: «Так». Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения», и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я узнал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все той же легкомысленной гавайки, и смуглого горбоносого Романа, который подбегнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласова я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спинной костюме и широкими хозяйскими движениями. «Вот этот диван?» — спросил лоснящийся мужчина. «Это не диван», — угрюмо сказал Корнеев. «Это транслятор». «Для меня это диван», — заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. «Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер 1123». Он наклонился и пощупал. «Вот он у вас влажный, Корнеев. Таскали под дождем. Теперь, считайте, пружины проржавеют, обшивка сгниет. Ценность данного предмета, как мне показалось издевательски, произнес горбоносый Роман, заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет. Вы это прекратите, Роман Петрович», — предложил лоснящийся с достоинством. «Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться. Это прибор», — сказал Корнеев безнадежно. «С ним работает». «Этого я не знаю», — заявил лоснящийся. «Я не знаю, что это за работа с диваном. А вот мы знаем», — тихонько сказал Роман. «Вы это прекратите», — сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. «Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?» «Я имею в виду, что это не есть диван», — сказал Роман. «Или в доступной для вас форме это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана». «Я попросил бы прекратить эти намеки», — решительно сказал лоснящийся. «Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю». «Так», — звучно сказал седоволасый. Сразу стало тихо. «Я беседовал с Крестобалем Хазеевичем и с Федором Семеновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу II. Так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, 2 года назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор». Кто его выписывал? Вы не помните, Модест Матвеевич?» «Одну минутку», — сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. «Одну минутку. Транслятор. Двухходовой. ТД-Х-800Е. Китежградского завода. По заявке товарища Бальзамо». «Бальзамо работает на нем круглосуточно», — сказал Роман. «И барахло этот ТДХ», — добавил Корнеев. «Избирательность на молекулярном уровне». «Да-да», — сказал Седовласый, — «я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая селективности не гладкая, да. А этот диван... диван? Ручной труд», — быстро сказал Роман. «Безотказен. Конструкция льва Бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его 300 лет. Вот, — сказал лоснящийся Модест Матвеевич, — вот как надо работать. Старик, а все делал сам». Зеркало вдруг прокашлялось и сказала: «Все они помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в 20 лет». «Вот именно», — сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом Седовласова. Седовласый досадливо поморщился. «Не будем решать этот вопрос сейчас», — произнес он. «А когда?» — спросил грубый Корнеев. «В пятницу на ученом совете». «Мы не можем разбазаривать реликвии», — вставил Модест Матвеевич. «А мы что будем делать?» — спросил грубый Корнеев. Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом. «Видел я сам, как, подобравши черное платье, шла босая Канидия, простоволосая с воем, с ней Сагана, постарше годами, бледные обе, страшны были на вид. Тут начали землю ногтями обе рыть и черного рвать зубами ягненка». Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало. «Так», — сказал Седовласый, — «вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы?» По лицу его было видно, что он забыл имя отчества Корнеева. «Вы пока воздержитесь от посещения музея». С этими словами он вышел из комнаты через дверь. «Добились своего», — сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича. «Разбазаривать не дам», — коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку. «Разбазаривать», — сказал Корнеев, — «плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота». «Вы это прекратите», — сказал непреклонный Модест Матвеевич. «Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия». «Инвентарный номер 1123», — в полголоса добавил Роман. «В таком аспекте», — величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня. «А вы что здесь делаете?» — осведомился он. «Почему вы здесь спите?» «Я?» — начал я. «Вы спали на диване», — провозгласил ледяным голосом Модест, сверля меня взглядом контрразведчика. «Вам известно, что это прибор?» «Нет», — сказал я. «То есть теперь-то известно, конечно». «Модест Матвеевич», — воскликнул горбоносый Роман, — «это же наш новый программист, Саша Привалов. А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?» «Так он еще не зачислен», — сказал Роман, обнимая меня за талию. «Ну, тем более». «Значит, пусть спит на улице?» — злобно спросил Корнеев. «Но вы это прекратите», — сказал Модест. «Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, учреждения. Если все будут спать в музеях, вы откуда?» «Из Ленинграда», — сказал я мрачно. «Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж...» «Пожалуйста», — сказал я, пожимая плечами. Роман все держал меня за талию. «Модест Матвеевич, вы совершенно правы. Непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня. А ну, это другое дело, это пожалуйста», — великодушно разрешил Модест. Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. «В таком аспекте», — сказал он, — поправил рухлядь на вешалке и вышел. «Дубина!» — выдавил из себя Корнеев. «Пень!» Он сел на диван и взялся за голову. «Ну и все к черту, сегодня же ночью опять утащу». «Спокойно», — ласково сказал Роман. «Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил? Какой это Янус?»
«Ну»,
— сказал Корнеев безнадежно.
«Так это же А, Янус»,
— Корнеев поднял голову.
«А какая разница? Огромная», — сказал Роман и подмигнул. «Потому что У, Янус, улетел в Москву. И в частности, по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей?»
«Слушай, ты меня спасаешь», — сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.
«Дело в том, Саша, — сказал Роман, обращаясь ко мне, — что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А. Янус Полуэктович и У. Янус Полуэктович. У. Янус — это крупный ученый международного класса. Что касается А. Януса, это довольно обыкновенный администратор. Близнецы?» — осторожно спросил я. — «Да нет, это один и тот же человек, только он один в двух лицах».
— «Ясно», — сказал я и стал надевать ботинки.
— «Ничего, Саша, скоро узнаешь», — сказал Роман ободряюще. Я поднял голову. — «То есть нам нужен программист», — проникновенно сказал Роман. — «Мне очень нужен программист», — сказал Корнеев, оживляясь. — «Всем нужен программист», — сказал я, возвращаясь к ботинкам. — «И прошу без гипноза и прочих заколдованных мест».
«Он уже догадывается», — сказал Роман.